История самого северного в мире православного монастыря началась на Новотужской земле. Здесь, в конце 15 века, родился креститель Лапарей, апостол Севера.
Эти слова относятся к уроженцу древнего Торжка, преподобному Трифону Печенскому, в миру известному как Митрофан. Человеку, который в XVI веке на Кольском полуострове в краю вечной мерзлоты основал православную обитель и принес свет христианской веры аборигенам Дальнего Севера. Официальное житие святого Трифона было написано более чем через 100 лет после его смерти. Оно основано на скупых записях, сохранившихся в Печенском монастыре, детище преподобного. И поэтому житие получилось канонически обобщенным и не дающим представления о событиях в жизни будущего святого, которые подтолкнули его полностью изменить себя и уйти в суровые северные земли. Попытаемся мысленно восполнить этот пробел.
Преподобный Трифон Печенский родился около 1485 года. За моей спиной крестовоздвиженский храм на этом месте. В конце 15-го, начале 16 века находился деревянный крестовоздвиженский храм, настоятелем которого был отец преподобного Трифона. Мальчиком стоял он на этом высоком берегу и с восхищением смотрел на величественный Борисоглебский монастырь, слава которым перешагнула далеко за новотурские земли. Это период, когда история хранила огромный, богатый пласт преданий о подвижнической жизни преподобного Ефрема Новотурского, который в этих языческих, суровых, лесных землях прожил очень сложную жизнь, распространяя православие, новую культуру земли Верхневолжья.
Как сын священника, Митрофан наверняка хорошо знал и о духовном подвиге святых князей страстотерпцев Бориса и Глеба, которым в свое время служил преподобный Ефрем Новоторский. Впечатления детства остаются с нами навсегда и рано или поздно обязательно прорастают через слои ошибок и грехов. Так впоследствии случилось и с Митрофаном. В то время Торжок развивался как важный торговый и пограничный город на юго-восточной границе владений Великого Новгорода. Его неоднократно захватывали и разоряли Владимира Суздальские, Тверские и Литовские князья. Поэтому древний Торжок, как и большинство славянских городов того жестокого времени, состоял из двух укрепленных частей – деревянного Кремля, Детинца и окольного города. Детинец занимал верхнюю площадку рукотворного 18-метрового холма и с южной стороны был хорошо защищен дугообразным валом и рвом. Этот вал был насыпан в XII-XIII веках на месте более древнего укрепления и получил название «Верхнего городища». Самое безопасное пространство Детинца предназначалось для княжеской резиденции и боярских дворов. Здесь-то и оказался в самом расцвете лет молодой Митрофан, будущий преподобный Трифон.
Начало XVI века. Трифон молод, красив, силен. И где-то здесь приблизительно это верхнее городище, княжий город, где находилась княжеская резиденция, вокруг боярские усадьбы. В одну из таких усадьб и был приглашен преподобный Трифон для того, чтобы воспитывать подрастающего боярина, обучать его навыкам верховой езды, походной жизни, поскольку в эпоху междоусобных войн каждый провинциальный маленький городок был крепостью, а жители представляли собой большую сплоченную дружину, и каждый мужчина должен быть мужчиной, независимо от того, боярский ли он сынок или сынок посадского крестьянина. Жизнь в боярской семье заканчивается очень быстро и неожиданно. В один из дней хозяин, придя домой, обнаруживает дом пустым. Нет дочери. Она сбежала вместе с Митрофаном. Поводом к тому послужил отказ благословения на брак. Неровня и все. Елена разделяет походную жизнь Митрофана. С одной стороны, это очень важный героический этап в его жизни, потому что он выступает с отрядом, охраняющим северные рубежи Руси. Это стратегически важная для России служба, и поэтому приходится участвовать в очень жестоких и жестких кровопролитных походах. Но вот закончился поход, и дружина идет по завоеванным землям.
Вот как в сообщении о земле Лопе голландский купец Симон ван Салинген передает рассказ самого Трифона о годах его молодости. Он был грозным для врагов воином. Много народу ограбил и разорил он на границе. И много крови пролил. Усталость, боль ран и угрызение совести глушили брага и драки на кулаках. Но такие шумные пиры нередко заканчивались опасными ссорами. Елене долгое время удавалось своими любовью и кротостью усмирять вспыльчивый характер Митрофана. До поры, до времени.
В одной из таких походных пирушек Митрофан обнажил нож перед своим вчерашним другом. Елена встала между ними, дабы предотвратить трагедию. Она была уверена, что сможет обуздать, что сможет спасти, но этого не произошло. Это был финал, это была трагическая черта, за которой уже не было Елены, но не стало и Митрофана. Это черта, за которой началось рождение инока Трифона.
Митрофан ужаснулся содеянному и, как говорит сообщение о земле Лопе, поклялся не носить в своей жизни полотна, решил сделать себе обруч вокруг пояса и вдали от всех людей, в пустыне, среди диких зверей, каяться перед Богом. Вот только выбрал он для покаяния ледяную пустыню Крайнего Севера. Пустыню, в которой будут и дикие звери, и люди, страшнее диких зверей, и стужа, и холод непонимания. И вера, которая растопит сердца многих и многих людей. Впрочем, эта история уже для другого рассказа. В славной России много великолепных храмов и монастырей, которые столетия утешают души и восхищают взор туристов и паломников со всего мира. Тем почетнее стала награда, которую в ноябре заслуженно получил паломнический маршрут в Тверскую область по велению души. В номинации «Лучший культурно-познавательный маршрут Всероссийской туристской премии» он занял почетное второе место, опередив более 400 претендентов из всех регионов страны. Маршрут, разработанный региональным министерством туризма с участием местных историков и краеведов, объединил главные святыни Верхневолжья – храмы и обители в Городне, Завидове, Твери, Торжке, Осташковском и Селижаровском районах и многих других городов и сел Тверской области. Этот паломнический путь уже взяли на вооружение несколько столичных и региональных туристических операторов. Пройдем этой дорогой и мы. А начнем с древнего Торжка, историко-архитектурный центр которого, как и еще 115 российских городов, объявлен заповедником градостроительства. По количеству памятников этот небольшой провинциальный город превосходит все города Тверской земли. Всего здесь находится 292 объекта историко-культурного наследия, включая 92 памятника федерального значения. К их числу относится и Борисоглебский монастырь, который входит в тройку самых древних в России православных обителей. Он был основан преподобным Ефремом около 1038 года, на несколько лет раньше знаменитой Киево-Печерской лавры. Главный храм обители был заложен в честь первых русских святых, князей Бориса и Глеба, которым в свое время служил основатель монастыря Ефрем Новаторский. Эта обитель открыла России немало прославленных имен, среди которых есть и преподобный Аркадий Новаторский, и принявший здесь монашеский постриг седьмой патриарх Московский и сия Руси Иоасав II. В следующем году Борисоглебскому монастырю исполнится 980 лет. К этой почтенной дате будет сделано многое. И наверняка, помимо преображенных колокольней и территории, обитель порадует своих гостей новыми открытиями. Некоторые происходят именно сейчас, в процессе археологических раскопок.
За моей спиной находится белокаменная дорожка, которую мы сейчас расчищаем. Эта дорожка вела от святых Спасских ворот, центрального входа в Борисоглебский монастырь, к трапезной монастырской, к Веденской колокольне. Известняк достаточно хрупкий и обычно в строительстве дорог не используется. А здесь такая уникальная ситуация, что это белокаменная дорога.
Точный возраст обнаруженного археологического объекта еще предстоит установить. Работа продолжается, а пока полученные датировки очень размыты – от 18 до начала 20 веков. Но при этом археологи отмечают, что все время белокаменной дорожкой активно пользовались насельники монастыря и его прихожане, и ее регулярно чистили.
Конечно, у нас есть свои предположения, основанные на комплексе источников и данных, которые мы имеем сейчас. И период строительства этой дороги мы относим к концу 16-го, началу 17 веков. Наша задача была понять, в какой сохранности эта мостовая находится, и вообще, есть ли здесь эта мостовая, сохранилась ли она, потому что она есть на фотографиях начала 20 века.
К обнаруженному археологическому объекту примыкал мощенный булыжниками двор. Частично его уже расчистили. Специалисты надеются, что им представится возможность полностью освободить булыжный двор от более поздних культурных наслоений. В настоящее время археологи изучают культурный слой, который непосредственно примыкает к Спасским воротам.
Мы наткнулись на вымостки и изучили белокаменную вот эту дорогу. А с другой стороны, с внешней стороны монастыря, сделали небольшой шур для того, чтобы понять сохранность фундаментов и какие фундаменты заложены у этой церкви. И в этом шурфе достаточно интересный культурный слой нам попался. Сейчас мы вышли на уровень как раз 16-17 веков. Уровень пожара. Пожар мощный. Мы зафиксировали уже 20 сантиметров слоя угля и прокаленного песка, остатки сгоревших конструкций. Конечно, шурф небольшой, понять как-то, что именно за сооружение было, сейчас не представляется возможным. Но понять, что это был большой пожар, мы уже сейчас можем. И, конечно, этот пожар мы можем связать с большими событиями, которые происходили под Торжком и в Торжке во время польско-литовской интервенции в начале 17 века.
Одна из древнейших обителей России хранит еще немало загадок. И активизация научно-исследовательских и реставрационных работ в канун 980-летнего юбилея Борисоглебского монастыря через какое-то время позволит нам, хотя бы на несколько минут, почувствовать себя современниками преподобного Ефрема Новаторского и его братьев. И ощутить себя частью живой истории нашей земли.